что будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также присылайте смски на номер 2420. Не забывайте три латинские буквы РКП в начале. Главная новость сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового руководителя Минэкономразвития. Главой Минэкономразвития и самым молодым министром российского правительства стал 34-летний Максим Орешкин. До этого он занимал пост заместителя министра финансов. Владимир Николаевич, как вам последние новости?
У нас жизнь приучила последних лет ничему не удивляться. Был и помоложе у нас, и работает министр. Это Никифоров Николай.
Который в 29 лет стал министром.
29, правда, там другая несколько епархия, связь.
Минкомсвязи,
да. Да, связь, которая ассоциируется с самыми новейшими, так сказать, быстрыми революционными изменениями. И какая-то логика в назначении вот этого молодого совсем Николая Никифорова была. Что касается назначения вот данного, не знаю, у меня какое-то чувство некоторого удивления есть, потому что все-таки экономика – это что-то более громоздкое все-таки, нежели, значит, связь, которая у нас ассоциируется сейчас с мобильными очень делами, да, во всех смыслах с мобильными. Почему чувство удивления? Потому что я посмотрел просто его биографию сейчас, этого, значит, нового министра.
А давайте у нас есть справка, давайте вот прямо сейчас.
Да,
справка.
Пожалуйста.
Кто же такой новый министр экономического развития Российской Федерации? Давайте послушаем прямо сейчас.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Новым министром экономического развития назначен Максим Орешкин. Он сменил на этом посту Алексея Улюкаева, которого подозревают в получении взятки. Максим Орешкин родился в 1982 году в Москве, окончил высшую школу экономики по специальности экономика. А с 2002 по 2006 год работал в Центральном банке, где прошел путь от экономиста первой категории до главного экономиста и заведующего сектором. После этого занимал должность топ-менеджера в крупных российских банках. В сентябре 2013 года Орешкин вернулся на госслужбу. Тогда он был назначен главой департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов. В марте прошлого года был назначен заместителем министра финансов. Женат, имеет дочь.
Максим Орешкин, вот такая биография.
Ну вот, именно что вот такая биография. Почему я так смотрю на это очень скептически? Потому что человек ни одного дня в своей, значит, жизни не работал в экономике.
В реальной экономике.
В реальной экономике. Человек воспитывался в Минфине с молодых ногтей. Минфин, строго говоря, это та организация, которая, я считаю, очень серьезно повинна в том, что у нас исчез экономический рост, что у нас остановилось все, и мы находимся в экономическом кризисе уж точно, да? Значит, падение экономическое происходит, и все рассуждения о том, что оно остановилось, это не, значит, неправда. Вот. И вот на этом фоне, значит, назначается опять человек, как такой продолжатель дела Кудрина. Собственно, в чем экономическая была деятельность Кудрина? Деньги из экономики убирать и класть их на разного рода, значит, хранилища, в том числе и в американские, это, сказать, облигации, да? Очень значительная часть наших денег, собственно, уведена в Америку. И вот, значит, назначают молодого человека из этой же сферы. Поэтому я вообще не понимаю этого решения. Но ведь дело еще хуже. Когда большие всякие умы обсуждали исчезновение с политической арены Улюкаева, то прогнозировался и такой сюжет. А зачем вообще нужно Министерство экономического развития в стране, в которой заявлено, что никакого экономического развития в ближайшие 20 лет не будет, понимаете? Это официально заявлено, что нас ждут там десятилетия стагнации. Министерство, оно очень искусственное. Оно создавалось в свое время под Грефа. Был такой реформатор Греф. Он чего-то все реформировал. И вот под него пытался реформировать. Ему ничего не давали. Вот, под него было создано. Потом пришел Улюкаев, который, значит, весь смысл его был определить, мы уже достигли дна или не достигли. У него была кличка «Водолаз», да, среди экономистов. Он постоянно искал это дно. Он то его находил, то, значит, его снова терял. Вот, бессмысленное довольно министерство сейчас возглавил, значит, еще один товарищ, значит, который никаких, ну, по своей биографии, никаких надежд на экономическое развитие нам не обещает, потому что этот человек работал всю жизнь в банке, значит, имел дело с финансами. Вот. Экономика и финансы – это вовсе не равные вещи. Я просто почему в такой тональности говорю, потому что последние, скажем, дни мне приходилось общаться, и месяцы приходится общаться с крупными нашими промышленниками, которые находятся, крупными администраторами, которые, от реальной экономики, которые находятся в состоянии таком очень печальном. Просматривается 2017 год, очень плохой в экономике. Просматривается 2018 как плохой год экономики. И в этой ситуации, мне кажется, наша высшая власть, значит, она должна была даже кадровыми назначениями давать какие-то, ну, надежды, знаете, вот, идет человек.
Сигналы.
Ну, как же мы знаем, если не знаем, то мы видим, что человек понимает, как устроена экономика. А в данном случае произошло нечто иное. Министерство экономического развития, почему его оно, в принципе, бессмысленное? Потому что там многие функции запараллелены с Министерством промышленности. У нас есть Министерство промышленности, да, и торговли. А что такое Министерство экономического развития? К нему, например, относится агентство по картографии, чтобы вы знали, чтобы так вот не строить иллюзии, что это за такое странное министерство. Ну, картография вряд ли имеет отношение большое к развитию. Дальше к этому министерству относится огромное количество...
Совершенно... Росстат.
Насчет Росстата нет. Нет. Росстата там нету, по-моему. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, нету. Там есть более шикарная вещь. К Минэкономразвитию приписано огромное количество таких паразитических, полупаразитических организаций, которые называются торгпредства. Это от Австралии до Исландии у нас разбросаны такие очень загадочные организации, которые называются торгпредства. Они как бы должны помогать торговать, допустим, Австралии и России. Никто в них дороги не знает, кроме чиновников. Да? Если вы захотите торговать с Австралией, то вы уж как-нибудь разберетесь напрямую. Но это все существует. И вот этих вот таких загадочных контор, их просто набили туда, значит, Росреестр. И все это называется почему-то высоким словом развитием. По-моему, такое опошление. Вот все, что нам нужно знать на эту минуту про Министерство экономического развития и его главу.
У нас минута до перерыва. Как вы считаете, является ли это начало такой серьезной перезагрузки кадровой? Потому что мы видим, что молодых людей во власти становится все больше на ключевых постах.
Я вообще никакой тенденции в этом не вижу. Вот. На мой взгляд, если уж пытаться было что-то сделать тут, если свидетельство там, а не перезагрузка ли это, да, то надо было, наверное, назначить какого-нибудь видного, например, губернатора, который под лозунгом «не место красить человека» начал бы, значит, чем-то заниматься. Ну, условный Артамонов в Калуге сегодня шли слухи,
или что... Или Савченко из...
Да, сегодня шли слухи, что Якушев может быть назначен на это место из Тюмени. Да.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». В этой студии мы продолжим наш разговор в прямом эфире через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Я хочу пригласить к разговору нашу аудиторию прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. И не знаю, насколько это политкорректно, но все-таки это министр, публичная фигура, получает зарплату из наших с вами налогов. И вот меня, например, и не только меня, многих экспертов удивил возраст. 34 года. Человеку, который будет отвечать за экономическое развитие страны. А как вам? Вот как вам новая фигура министра? Я обращаюсь к аудитории. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владимир Николаевич, 34 года. Это ведь...
Знаете, дело не в возрасте все-таки. Если обратиться к опыту управления, да, дело не в возрасте, но дело в том, где ты был, где ты получал свой жизненный опыт.
Биография.
Вот, например, чтобы быть в высших эшелонах советского правительства, да, там было вполне серьезное требование, что этот человек обязательно должен был быть, любой министр обязательно должен был иметь в своей биографии строку «рабочий». Хоть 4 месяца поработай, но будь рабочим именно по трудовой книжке. И так далее, и тому подобное. Я просто помню всю эту систему, она называлась плохим словом «номенклатура». Но она абсолютно правильная. Были и в советское время 34-летние министры, и Косыгина очень рано назначили, и Устинова очень рано назначили. Но эти люди прошли уже, они посмотрели жизнь с одной стороны, с другой, с третьей, с четвертой. А когда вот мы сейчас назначаем... Сейчас очень много таких назначений, дело не только в правительстве. В принципе, происходит назначение...
Это вообще кадровая политика в стране?
Кадровая политика совершенно производит впечатление такого изумления, потому что намного ключевых должностей в тех же медиа, в тех же управленческих системах назначаются люди, которые вообще, бывает, ни одного дня не работали в той сфере, которой они будут руководить. За этим есть красивые теории, что тем самым они свежим взглядом что-то там увидят. Но, на мой взгляд, просто за этим стоит некая безответственность и расставливание там типа чьих-то верных людей. Вот важно не... Что ты собой представляешь как профессионал? Да, это никому не важно. Но это очень плохо, это ужасно на самом деле. Это приняло достаточно широкие формы. И не сегодня, это уже лет так низко продолжается, что на очень высоких постах работают люди, на биографию которых без слез не глянешься. Ну, вот, обычай уже такой стал.
Олег с нами на связи. Добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Я звоню из Москвы, вот, у меня единственное такое вот и пожелание, и вопрос. Если ему удастся сделать ипотеку, как во всех странах, кроме нашей, хотя бы 3-5% годовых, то есть вот всем можно, у кого нет ни газа, ни нефти, ни золота, но они берут ипотеку по 3-5%. А нам нельзя, потому что у нас есть и газ, и нефть, и золото. Вот если он сделает это, то низкий ему будет поклон, но при условии, конечно, если ему дадут собрать свою команду. Вот, если его как подставного гендиректора, на которого потом все повесят, вот, то, конечно, ничего из этого не получится. Спасибо.
Спасибо.
Ничего у него могу сразу сказать. Это не уровень министра, то, что говорит наш слушатель, чтобы сделать ипотеку, как во всем мире, это минимум должно принять решение, дружное решение правительства. Это уровень минимум премьер-министра, возможно, президента. У нас любое...
Но это вообще пересмотр кредитно-финансовой политики.
Мы построили такую систему, и вот Минэкономразвитие тоже такая ее составная часть. Мы построили систему, где огромное количество дублирующих звеньев в ней, и любой шажок, который там надо сделать, там не 5%, не 12% за ипотеку, не 13%, а, допустим, 5, да, или 6. Это требует согласования в 100 инстанциях. Эти инстанции задублированы. И, в общем, любое решение это длинная цепь согласования. И вот даже в нашей сфере, я знаю, мы некоторые решения там проводим 5 лет, 4 года, 3 года. Это простейшее решение, на которое уходят годы. Вот, так что не стоит преувеличивать фигуру министра. Это все-таки человек, который очень мало решает, ко всему прочему.
Сергей, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Здравствуйте, с Вологды.
Здрасте. Вологда. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Только одно. Мне кажется, что вы перехвалили уже нашего президента. Вот из-за этого и такие ставки делают на молодых, как говорится, которые не имеют опыта. Он только сам президент может быть и министром иностранных дел. У него это прекрасно получается. Внутри страны он ничего не может сделать.
Спасибо. 8-700-200-97-02. Телефон прямого эфира.
Ну, вообще, внутри страны это прерогатива все-таки правительства в значительной степени. А у нас президент – это гарант Конституции, это руководитель силовых ведомств, да? Это он определяет и международную политику, вот, и стратегию, да? А все-таки министр – это министр экономического развития.
Он в подчинении председателя правительства, да, Дмитрия Медведева. Сергей, еще один звонок. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Знаете, я вот вам скажу, ну, все-таки человек молодой, ну, как вы говорите, он ни разу в этой структуре не работал. Это очень, конечно, печально. И я все-таки думаю, что это очередная ошибка Путина. Вот я вот на мой взгляд, почему-то такое вот у меня мнение. Человек молодой, нигде не работавший, у него вообще нету. Как он будет заниматься, неизвестно. Спасибо.
Спасибо. Сергей из Ставрополя, как мне подсказывают, был на связи с нами. Ну что ж, переходим к другой теме, о фигуре, новой фигуре в составе правительства, о главе Минэкономразвития. Мы еще неоднократно будем говорить, ну и, что называется, время покажет, Вадим Николаевич. Возможно...
Ну да, ну, я говорю, не стоит преувеличивать одного министра, хотя... Ну, точно так же у нас есть министр там Дальнего Востока. Его тоже назначили, он очень молодой.
Ну, у нас и вице-премьер есть,
нет,
курирующий.
Нет, я имею в виду, есть министр,
Александр Галушко,
да. По-моему, фамилия, да. Вот меня тоже, например, так впечатлило, что у него было в биографии, что он никогда не был на Дальнем Востоке вообще. Ну, может, это такая логика у начальства, что а давайте вот свежим взглядом он приедет. Что значит не был никогда на Дальнем Востоке? С одной стороны, плохо, да? Не представляет. А с другой стороны, он приедет и не будет скован кучей предрассудков,
обязательств,
знакомств. Тут у него мама, тут у него папа, тут он учился. Вот логика всякая бывает при принятии решения.
Ну что ж, к международной политике. Самая обсуждаемая новость не только в России, но и во всем мире последних дней – заявление президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана о намерении отстранить сирийского лидера Башара Асада от власти. Несколько часов назад представители администрации турецкого лидера заявили, что это заявление не стоит понимать буквально. Надеюсь, что возникшее в связи с этим недопонимание с Россией будет быстро преодолено.
Это уже какие-то китайские, наверное, церемонии когда-то были, когда китайский император что-то такое говорил. Правда, он говорил витиевато. Он говорил, черные журавли взлетели сегодня над рисовым полем, и, наверное, они приземлятся завтра на другом рисовом поле. И вот огромное количество толмачей пытались расшифровать, и у некоторых даже удавалось эту эманацию, как это называлось. Вот. Но в данном случае Эрдоган сказал так, что... А как его еще понимать? Он сказал совершенно простым турецким языком, да, что «Итак, мы вторгаемся в Сирию».
Я процитирую дословно.
Да,
мы
дословно.
Там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который поддерживает государственный террор.
Да.
Нам не нужны сирийские земли.
Чего еще? Вот единственное, нам не нужны сирийские земли, допустим, но часть Сирии, она входит в понятие Великой Османской империи, если говорить о прошлом. Та самая империя, к ценностям которой Эрдоган апеллирует, да, регулярно, что мы должны, значит, продолжать традиции Великой Османской империи. Я думаю, там произошло следующее. Такая, ну, жириновщина, скажем так. Mm-hmm. То есть увлеченный всякими популистскими лозунгами, значит, Эрдоган сделал это заявление. что называется, Остапа несло, да, вот вспоминая классику, сделал это заявление, но он не подумал о том, что оно действительно будет вот так воспринято во всем мире, ну, для своих сторонников,
для внутренней аудитории,
для внутреннего пользования. Но, к счастью, очень хорошая зашла уже сегодня ночью аналитика этого дела. У него, к счастью, нет ресурса для того, чтобы свергнуть сирийского президента. Он же пересадил всех генералов практически, разогнал
после
всех офицеров, у него армия сейчас ослаблена. Поэтому, скорее всего, он просто не сможет технически
свергнуть Башара Асада.
Да, у него ресурса нет.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире через несколько минут. Не переключайтесь. Присылайте нам сообщение на номер 2420 РКП в начале. Ну что ж, продолжим через несколько минут.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 30 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Перед перерывом мы говорили о последних заявлениях главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. В целом, если говорить о Сирии, на ваш взгляд, как там будут развиваться события, вот с учетом того, что многое в мире-то поменялось последние месяцы, и приход Трампа, и заявление Эрдогана, и так далее, и так далее?
Я думаю, есть серьезный шанс, что мы на сирийской почве договоримся о сотрудничестве с американцами, потому что и Трампу надоело вся эта игиловщина, значит, на Ближнем Востоке. И мы вот тут не противоречим друг другу. Я думаю, шанс серьезный есть, что мы договоримся о том, что именно в Сирии мы начнем сотрудничество. Там, конечно, много других игроков, которые будут вмешиваться. Тот же Израиль, та же Саудовская Аравия, они все-таки более союзнические государства и близкие американцам, чем Россия, да, чего уж там говорить. Вот. Но шанс есть. Больше того, это, на мой взгляд, это единственный шанс, где мы можем всерьез подоговариваться. Где мы еще можем? На какой почве, на какой теме мы можем начать сотрудничать? Больше я тем таких не вижу, хотя бы для начала. Так что вот такая Сирия, ну это надо ждать какого там, 20 января, да, примерно?
В середине января инаугурация, да, Дональда Трампа, вот. И он уже де юре станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Да, вот что еще кроме Сирии, я даже не представляю. Турки в этой ситуации, если они активизируются, ну турки вообще, они очень странно так себя ведут, они постоянно оказываются между кучей огней в последнее время. Сейчас уже на них Германия злая, НАТО злое, хотя они члены НАТО, да, из-за вот этих вот залихватских заявлений. Все-таки член НАТО заявляет, что мы пойдем, значит, сами свергать. Сами. Явно он не говорил, что это решение НАТО, да. Кстати, турецкая армия вторая по могуществу армия в НАТО. Первая США, естественно, а вторые вооруженные силы во всем блоке НАТО – это Турция. Несмотря на то, что их ослабили, разгромили, но все равно все остальное вообще опереточное. Вот, собственно, военная мощь НАТО состоит из США, Турции и немножко Англия, Франция. Все. Немцы даже, они так после Второй мировой войны к ним осторожно относятся и не дают им сильно подниматься. Вот, поэтому тут еще вот с Турцией сейчас, я не знаю, конечно, Путина он поставил в идиотское положение этим заявлением Эрдоган. Сейчас даже Путину нельзя никак высказаться по поводу Эрдогана. Мы же вроде только
То есть мы поссорились, потом помирились, и вот теперь снова...
Это же наш Асад-то, наш человек, понимаете? Это он примерно так же может сказать, а вот теперь я пойду на Крым воевать. Ну, так близко, да? И не остановлюсь, скажет Эрдоган, пока какой-нибудь там Джемилев не вернется в Крым. Это примерно так же. Наши интересы. По-моему, да, правильно, что Путин взял паузу, и у нас наше ведомство внешнеполитическое вообще отмолчалось по поводу заявления Асада. Если бы это было месяц назад, то я так представляю, что бы заявил МИД, а может быть и президент России по поводу слова Асада, что он, значит, в поход собрался и будет воевать с Асадом. Кстати, могут быть еще одни последствия этого заявления Асада о том, что он будет, значит, что они там пошли свергать.
Эрдоган.
Очень интересно могут быть последствия. Это может быть такой точкой кристаллизации, вот это заявление сирийцев. Потому что сегодня в Сирии идет гражданская война, но когда они увидят, что вторгается всерьез армия Турции, которая собирается идти на... Ну, как свергнуть Асада? На Дамаск идти, надо преодолевать... Его же с самолета не свергнешь, надо же высаживать, наземную операцию проводить. И это может серьезно объединить различные части сирийцев против Турции. Потому что Сирия и Турция – это вовсе не братья навек. Это, наоборот, народы сирийские и турецкие, которые всю жизнь находятся в противостоянии. Они друг на друга привыкли смотреть через прицел, это ружья, как видим. Да, через винтовочный прицел, а не через букетик цветов. Поэтому посмотрим, как это все поменяет ситуацию.
Говоря о российско-американских отношениях, стоит упомянуть о сегодняшнем заявлении президента России Владимира Путина, который, выступая на международном форуме «Примаковские чтения», выразил надежду, что с приходом новой администрации США появится шанс наладить российско-американские отношения. Подробнее на нашем сайте kp.ru. Ну, конечно же, самое обсуждаемое событие в мире – это прощание с легендарным Фиделем Кастро. Жители всего мира, прежде всего, жители Кубы и жители Гаваны прощаются с Фиделем Кастро. Несколько, там, огромное количество людей, миллион человек, миллионы людей вышли на улицы. Также ряд лидеров назвали, говорят об исторической роли Фиделя Кастро, но с этим спорить довольно сложно. Как вам все-таки? Ну, это действительно историческое событие, прощание с Фиделем.
Человек, который смог поставить весь мир на грань термоядерного, значит, апокалипсиса, это был Фидель Кастро, да? Единственный раз мы стояли на грани мировой войны. Карибский кризис. На грани мировой ядерной войны мы стояли как раз благодаря Филипп Кастро Рус. У него еще была приставка даже Рус. В честь этого он сам себе придумал. Конечно, очень, очень интересно сейчас многие рассуждают, что будет дальше, да, и это действительно интересно, потому что Куба, кроме всего прочего, самый крупный Карибский остров, ничего там близко нет по размерам, богатый остров, объективно богатый и по полезным ископаемым, и по сельскохозяйственным возможностям, хотя они там много чего угробили, значит, как все социалистические государства, значит, я имею в виду и экономику, и инфраструктуру и так далее. Вот. Но мой прогноз, что все-таки, так вот, грубо говоря, что мы Кубу потеряли все-таки. Вот. Такой, ну, объективный процесс идет. Ясно, что брат его, Рауль, долго не протянет. Ну, в возрасте ему тоже за 80. Вот. Ясно, что все держалось на Фиделе, на неком символе. Фидель, он такой папа наш, дедушка для всех кубинцев. И перечить Фиделя, ну, как-то не по-людски. Вот. Да поживем как-нибудь, Фидель.
Это все-таки гораздо наш... больше, чем политик.
Да, он наш отец. Он отец нации, он дедушка нас. Ну, кто... Но не Рауль, да, теперь, значит, Рауль остался у власти, Рауль – это не Фидель. Сейчас начнется все это размываться, символа в живых нету. Ясно, очень сильно оживятся огромное количество кубинцев, которые живут в Америке. А их очень много. Их, они же бежали и бежали полвека. Полвека практически каждый день какая-нибудь лачонка увозила энергичного кубинца. Вот вся эта диаспора кубинская, это же самые энергичные люди, да, которые не потеряли связь с Кубой. Они туда деньги отправляли, они там поддерживали, через черный рынок поддерживали. Каждый кубинец, убежавший в Майами, он обязательно, во Флориду, он обязательно поддерживал свою семью. И вот сейчас мой прогноз такой, что сейчас вот это застоявшееся огромное такое, знаете, вот как вот, представляете, в 20-е годы белогвардейцы, окопавшиеся по всей Европе, вдруг увидели, что в Москве нету Сталина, да, вообще нету, и никого нету. Все-таки Сталин опирался на свой народ, а у Фиделя Кастро была поддержка все время все-таки от Советского Союза, и Россия ему много помогала. Мы там на десятки миллиардов долгов ему списали, облегчили его участь. Вот, я думаю, сейчас вопрос буквально 2-3 лет, и мы увидим ее в сфере влияния США.
Ну, уже это происходит последние, да,
США,
последние
Канада,
годы.
США, Канада. Канада там заинтересована в минеральных сырьевых. И они так помаленьку станут тем, чем стала Доминикана, например. То есть курортом. Ну и бог с ними, пускай. Но, лишь бы не было войны, что называется.
Все-таки...
Как минимум не будет повода для войны у нас.
Очень любопытна реакция во всем мире на смерть Фиделя Кастро, потому что кто-то считает, что это страшный тиран, и аплодирует его смерти, кто-то считает, что это все-таки великая фигура.
Да, и наши соотечественники, да.
Очень... Как вы оцениваете?
У нас же любой повод сейчас используется для идеологической войны в России.
Внутри страны.
Да, вот Кастро, безусловно, пример Кастро для истории очень символичен. Конечно, история могла развиваться по-разному. Теоретически Куба могла превратиться в то, чем является сейчас Гаити, соседний остров, где очень-очень плохое экономическое положение. И, значит, там тоже своя демократия на Гаити. Но могла превратиться в Доминикану, которая... А Гаити и Доминикана на одном острове. Просто полуострова Гаити, выбирая историческое развитие, полуострова Доминикана. Прекрасная страна, которая нормально развивается. Вот. Куба могла стать и Гаити, могла стать и Доминиканой. Но выбрала вот этот путь. Это не худший путь. Не стоит рассуждать, что Кастро погубил Кубу. Это неправильно. Но не стоит и рассуждать, что Кастро спас Кубу. То есть это вот такой латиноамериканский вариант, который хорошо описан классиками. Там, у Генри еще описывал. Это действительно банановые республики, которые... они могли оказаться там или там всего-навсего от лидера. Вот победил на Гаити папа Дювалье, который создал систему Тантун-Макутов, значит, жесточайший режим диктаторский, и там все посыпалось. А Фидель Кастро не был жестоким диктатором. Он был, значит, веселый человек, но диктатор, такой народный диктатор. Что-то вроде народного президента Лукашенко, да, опирался на помощь России, Советского Союза прежде всего, да. Там есть много плюсов, много минусов. Но в целом вся эта модель, безусловно, устарела. И, конечно, она не имеет никаких шансов продолжаться дальше. Просто не имеет.
Ну что ж, к внутренним событиям. Главное политическое событие завтрашнего дня – послание президента России Федеральному собранию. Завтра на всех телеэкранах страны. И, конечно же, в нашем радиоэфире, трансляция в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Многие ждут сенсации от завтрашнего послания Владимира Путина. А чего ждете вы?
Мне надо или притворяться, или наврать. Я, в принципе, знаю послание, потому что нам положено готовиться и готовить свое медиа. На мой взгляд, сенсаций не будет в нем. Каких-то вот таких сенсаций, да? Вот. Это ровный, взвешенный разговор о том, что нам надо делать для того, чтобы нормально, поступательно развивать страну и делать ее более комфортабельной для жизни. Это очень своевременная тема, потому что значит, это разговор о медицине, о здравоохранении, о школах, о благоустройстве городов и поселков, о рабочих местах, значит, о том, куда государство, какие сегменты экономики государства будет считать приоритетными. Ну, не сенсационный разговор, да, о поддержке экономики, в том числе и бизнеса, да, мы можем легко просчитать, что будет, потому что, ну, понятно, больниц надо больше, и они должны переоборудоваться. У нас школ надо больше, и они должны и детсадов, и они должны быть современными. У нас в детсады опять очередь, благодаря, значит, неустанному поддержке материнства, да. Вот. Каких-то таких великих сенсаций не будет, но в целом это будет такое, очень, такая программа созидания, программа мирного труда. Вот это, это очень важно. Хотя я знаю канву этого послания по состоянию на вчерашний день, а что уж будет завтра, Владимир Владимирович, безусловно, продолжает над ним работать. Но я знаю просто общие блоки. В основном это посвящено нашей, нашей внутренней жизни.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин в этой студии. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Пару слов о том, что происходит на Украине. Несколько дней назад Украина объявила некоторые участки пространства над, внимание, Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб, которые запланированы на 1 и 2 декабря. Наша страна выразила протест, а в Киеве заявили, что стрельбы будут проведены исключительно в воздушном пространстве Украины и осуществляться строго в соответствии с нормами международного правила. Напомним, в Киеве по-прежнему считают Крым собственной территорией, ну, точнее, он, по мнению людей, которые сидят в Киеве, захвачен нашей страной. И сегодня начальник пресс-службы украинских воздушных войск Украины, соответственно, заявил, что в Херсонской области пройдут испытания зенитных ракет, ракет средней дальности. Ну, конечно же, это многих напрягло, потому что у нас большое количество рейсов по маршруту Москва-Симферополь, Санкт-Петербург-Симферополь. Да, сейчас не сезон, но, тем не менее, количество рейсов... Ну,
вообще там международная трасса проходит. Да, ровно над Симферополем летят все самолеты, которые идут в южные страны туда по прямой. Над Симферополем идет трасса на Египет, на Кипр, на Турцию, на Стамбул, да? А это очень оживленное место, очень оживленное.
Ну, поэтому... и потом мы помним трагедию, которая произошла в нулевые годы, когда фактически украинцы сбили самолет.
А именно так они в районе Крыма запустили ракету, она вместо того, чтобы ловить мишень, она поймала в качестве цели пассажирский самолет, и его, захватив в свой прицел, она его сбила. Украинцы были очень поражены, потому что она не должна была долететь до этого, значит, до этого самолета. Расстояние якобы большое. Ну, как говорится, пуля дура, да, штык молодец. А вот что здесь происходит? Конечно, такой парадокс. Они формально для всего мирового сообщества, как ни странно, правы, да? Они говорят, Крым наш, говорят они, наш. Он незаконно оккупирован, это другая история. Но он наш, и вот мы что хотим в воздухе над ним хотя бы. Да, по земле мы не можем, там проклятые оккупанты, но в воздухе мы будем, воздух над Крымом наш. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, все это ужасно, потому что оружие Украинской, значит, республики очень устарелое. Его, где, если уж проверять, то где-нибудь бы в районе, я не знаю, земли Франца Иосифа бы лучше, значит, проверять. Там, где нет никого близко, значит, ни людей, ни самолетов, ничего. Потому что Черт его знает, как оно и куда полетит. Ситуацию они создают, безусловно, опасную. И, безусловно, никакого военного смысла в этом нету для Украины. В этом есть смысл только снова поотвлекать внимание трудящихся. У них же скандал за скандалом. Тут Саакашвили, значит, начинает какое-то новое движение создавать. Тут Яценюк уехал в Америку и оттуда разразился мемуарами, где называет Порошенко, с которым он 4 года, по-моему, нет, не 4, а сколько, 2 года он, значит, работал. Он теперь его всячески обзывает врагом, хищником и алкоголиком и так далее. Вот. И, в общем, все это сотрясает страну. Тут американцы, значит, как-то по-другому, видимо, будут себя вести. В общем, Порошенко нужны какие-то сильные такие инъекции для народа, которые бы народное внимание очень сильно отвлекли и от Трампа, и от Яценюка, и от Саакашвили, и от черта, и от дьявола, и от всяких там бузящих воинов АТО, как они их называют, которые там, как всегда, не получили денег. Вот. И вот это такое уже, понимаешь, идет такая эскалация, что-то средства все более сильнодействующие применяются для отвлечения внимания населения украинского. Ну, что они в этой ситуации должны сделать? Они должны какую-нибудь ракету запустить, иначе они теряют лицо, да? Значит, что надо ожидать? Что они какую-нибудь ракету запустят. Под эту ракету они сделают какую-то мифологию, историю, что это новейшая ракета, которая там, значит, эту мифологию запустят в медиа. Ну, это мой прогноз такой, да? Вряд ли они могут сейчас уже отступить. Они же, для них-то вопрос их дееспособности. Наш воздух, мы заявили, мы проведем. Но другое дело, ракет можно выпустить 20, можно 5, можно 1. Ну, вот 1. Дальше куда они ее нацелят? Учитывая, что на самом деле у нас отношения-то все время есть России с Украиной. То есть, с одной стороны, мы видим такой низовой пожар, где там какие-то батальоны бегают, витрины бьют, да, значит, Саакашвили 2 часа кричит на трибуне. А в это время Порошенко и его окружение в случае необходимости очень даже умеют разговаривать с российской властью.
И разговаривают.
И разговаривают. И когда... Я думаю, мое такое вот оценочное суждение, что они сейчас... По линии, допустим, сидят 2 министра обороны или начальник генштаба России, ну, так вот, пофантазирует, может, Герасимов. Говорит, вы что там? Я думаю, они уже на «ты» давно. Вася, ты что там задумал? Говорит, да, мои козлы тут, значит, требуют. Она, что там за ракета? Какая дальность? 2,7. Так, 2,7. Во сколько пускаете? В 3,15. Ну, хорошо. Так, давай так, в общем, в 3,15 и направь ты мне ее в сторону Мукачева, условно говоря. Обещаешь? Обещаю, значит, все. Товарищ, я думаю, вот так вот все идет. Ну, хорошо. Тогда, значит, ты ее направляешь сюда. Мы средства ПВО привели в боевую готовность. Он говорит, слушай, ну я же не могу ее в Мукачево, надо же, чтобы она немножко... Ну ты немножко заверни вот сюда, вот что у нас там в 3.15, вот на Измаил сюда ее заверни, а мы ее здесь перехватим и собьем. Слушай, ну как собьем, ну нехорошо. Ну терпи. И вот они вот так вот, значит. Я подозреваю, что я сейчас пересказываю близко к тексту, потому что они же общаются все на уровне генералитетов. Если бы они не общались, так же, как и с американцами, если бы они не общались, вот это было бы ужасно. Понимаете? И президенты общаются, потому что у нас две страны сросшихся, переплетенных населением, куча каких-то, значит, взаимоотношений. Поэтому, да, много чего плохого сделано, но в вопросе безопасности они просто обязаны проконсультироваться, сообщая там никому.
Ну, вообще, Украина продолжает нас радовать необычными новостями о молодых чиновниках, совсем молодых чиновников. Вот тут сегодня заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева пожаловалась на травлю в социальных сетях. Ей 24 4 года.
Да, нам далеко, конечно, с нашими 34-летними министрами.
Я просто, знаете, подумал, что министр, заместитель министра внутренних дел. То есть это потрясающе, конечно.
Нашумевшая
история. Я думаю, о таких новостях мы еще услышим неоднократно.
Да.
О молодых 24-летних. Ну и в завершение еще одна тема. С одной стороны, она о шоу-бизнесе, с другой стороны, она о политике. Очередной выпуск популярного ледового телешоу закончился практически международным скандалом. Татьяна Навка и актер Андрей Бурковский представили в программе «Ледниковый период» программу, вызвавшую, ну, это телевизионная программа фигурного катания, эта программа вызвала неоднозначную реакцию у журналистов. Передача была посвящена мировому кино. Татьяна и Андрей выбрали для своего танца знаменитый фильм «Жизнь прекрасна», рассказывающий про жизнь в концлагере. Ну и они вышли на этот полосатых одеждах, такие, какие были у узников концлагерей. Ну и дальше, я думаю, что о реакции на это выступление вы слышали. Международная пресса напала на Татьяну, Андрея, Россию, российское телевидение и так далее. И так далее. Что скажете? Господи. Как вам этот скандал?
Ну, он прогнозировался, безусловно. Любой человек, который хоть немножко знаком с этой темой, я имею в виду вообще вот тема Холокоста, тема вся связанная с историей Израиля, с еврейским народом, безусловно, понимает. Любое вмешательство в эту тему должно обязательно, если вы не хотите скандала, там надо, знаете, как кошерное мясо там делают, да, вот специальное, тут тоже кошерный номер должен быть, кошерное искусство. Они должны были согласовать со всеми раввинами, получить одобрение, благословение, и тогда какой-то шанс был. А если они просто ввалились в экран, естественно, ясно, что у еврейского общественников у них всегда очень бдительный такой.
Но политическая составляющая тоже есть, потому что напали...
Конечно. Они, правда, недооценили, что номер ставил человек с фамилией Илья, которого зовут Илья Авербух. И поэтому накинулись. А она же жена Пескова, нашего пресс-секретаря. Поэтому они накинулись так, не приходя в сознание, что называется.
Спасибо большое, Вадим Николаевич. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Расшифровку нашего сегодняшнего разговора можете прочитать совсем скоро на нашем сайте kp.ru. До свидания. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».